говорит Дататрея, дает наставление в духовной науке, говорит о предписных обязанностях, объясняет основы мистической йоги и многое другое. Принимая облик Марийчи и других Параджапати, он начинает потомство. В облике царя карает злодеев, а в образе вечного времени уничтожает творение. Кто-то может возразить, если всемогущий Господь способен сам делать все, что пожелает, зачем он назначает во Вселенной так много правителей? Те, кто находится в плену майя, никогда не смогут понять причину и образ действий Верховной Личности Бога. Это был суммарий. Почитаем первый текст. Шри Раджа Варча Манватари Шубагаван Яттамана Адая Тиме Ясмин Кармани Ейна Ньюкта Статвидатваме. Махараджа Парикшит спросил Шукадева Госвами. Шукадева Госвами, богатейший из богатых. Спрашивает Шукадева Госвами. Богатейший из богатых. Милостиво поведай мне о том, как и почему, по велению, ману и остальные исполняют свои обязанности в каждую манвантару. А ману, прародители людей, упоминается в Бхагавадгите. Как же? Это манвантара. Идет времени. Насколько помню, состоит из 74 маха-юг. Одна юга, одна маха-юга — это 4 эпохи вместе взятые. Называется маха-юга. Сати-юга, 2 пара-юга, 3 юга, кам-юга. Это называется одна маха-юга. И вот, по-моему, 74 маха-юги — это период правления одного ману. Не могу вспомнить точно. Ману-антара. И с него начинается человеческий род. Берут начало цари. И Кришна говорит Арджуне в Бхагавадгите, что Бхагавадгита была поведана Богу Солнцу и Васвану сначала. По подсчетам это было примерно 120 миллионов лет назад. Вот по таким подсчетам. Затем Бог Солнца передал там ману, знание, потому что Солнце творит все планеты. И ману, правитель людей, передал первому царю людей, Икшваку. И затем была преемственность царской династии. И иногда это знание утрачивается и восстанавливается. В той или иной династии происходит регулярно. Яда, яда, хит, харма, сяд, ланир, бавати, барата. То есть религия время от времени приходит в упадок. Это естественно, всегда так происходит. Ланир, упадок. Яда, яда, когда бы. Но когда прихожу я, он говорит, что восстановить религиозные принципы. Ахам, то есть ахам, я. Ну, имеется в виду уполномоченный им также, от имени Господа приходит. В этом смысле считается, что как Бог один, то и гуру тоже один. Нет, двух гуру, трех гуру, четырех гуру, один гуру. Почему? Потому что все духовные учителя, они говорят об одном и том же. Поэтому гуру один, Кришна. Они говорят о Кришне. Например, Прабхупада — это один гуру. Сейчас он основатель ачарьи. Есть множество других гуру, но не являются основателями ачарьями. То есть уполномоченными. Такой смысл. Здесь еще есть разные уровни гуру. Это уровни. Но гуру один. Все они, извини, должны подтверждать эту идею. Но в итоге получается, что гуру один. И вопрос в другом. Насколько люди принимают Бога, принимают гуру? Нет двух богов и двух гуру. Например, Шикша-гуру есть и Дикша-гуру есть. Дикша-гуру — тот, кто принимает ученика, дает ему посвящение. Так он принимает его карму также. Шикша-гуру, он не дает посвящение, он дает только наставление. Шикша. И кто-то может сказать, что дикша-гуру лучше, чем шикша-гуру. Потому что дикша-гуру берет еще и карму. Но такое понимание гуру, оно неправильное. Потому что между Дикшагуру и Шикшагуру разницы нет. У них одна и та же цель – дать знания. И на самом деле Дикшагуру дает Дикшу, забирает карму, облегчает карму ученика для того, чтобы тот получал Шикшу. Поэтому хотя Дикшагуру один, Шикшагуру может быть множество, великое множество. Например, в Бхагаватам описывается там, 24 проявления гуру. Но это не то, что весь список. Там упоминается, что совершенный ученик видит гуру везде и во всем. Есть очень много представителей Бога. Обстоятельства тоже могут учить нас как гуру. А другие живые существа мы тоже можем получать знания, можем узнавать, что это говорит гуру, сверхдуша. Как вы начинаете ходить, если вы видели золото, кучу испражнений, можете взять его оттуда. Оно не теряет свои ценности. Даже в материальном мире можно видеть, что иногда мы получаем что-то очень важное. А от разных источников это может быть. Но поскольку мы знаем гуру, мы не ошибаемся. Если мы знаем, что гуру 2, совершается ошибка. Или 3, или так далее. Тогда совершается ошибка. Противоречия между гуру не бывает. Например, Иисус Христос никогда не враждовал с Мухаммедом. Мухаммед никогда не враждовал с Иисусом. Иисус никогда не противоречил Кришне. И Кришна никогда не противоречил Иисусу. Вы не увидите никогда между Буддой или Кришной, или Иисусом, или Мухаммедом, или другим пророком какой-то конфликт. Потому что все они зашли из одного источника, с одной целью. Но в разных местах, в разное время, в разных обстоятельствах. Поэтому те противоречия, о которых они говорили, кажущиеся. На самом деле гуру один. И между Шикшей и гуру нет разницы. Если человек понимает это, в этом секрет успеха в духовной жизни. Итак, Дикша гуру, тот и берет ответственность. И именно ему ученик обещает, что будет исследовать этому пути всю жизнь, получает посвящение. То есть всю жизнь он не отступит от этого пути. Посвящение называется. А затем, встав на этот путь, он получает наставление. Без Дикши Шикша не является полной, полноценной. Без посвящения очень трудно получать наставления. Люди не понимают наставлений, потому что отягощены кармой. Все понимают как бы по-своему, с разницей. Поэтому одно и то же услышит 100 человек, и 100 человек поймут по-разному и будут повторять по-разному. А нужна преемственность, нужно повторить в точности. Иначе знания утрачиваются сразу же. Поэтому карма облегчается для того, чтобы упростить процесс, чтобы Шикша проникла в сердце ученика. Таким образом образовалась связь. После Дикши образуется эта связь. Дикша гуру один, который принимает ответственность, он связывает нас с миром наставлений. Например, мудрецы Намишараны спрашивают, Махараджа Парикши спрашивает, Майтрея спрашивает, Видура отвечает, Дхритараштра спрашивает, Арджуна спрашивает. Смотрите, сколько вопросов, сколько ответов, сколько Шикши. И Шикша одна, потому что речь идет об одном и том же, речь идет о Боге. Итак, Шикша гуру, он играет связующую роль. Его роль укрепить веру в Дикша гуру, подтвердить наставление Дикша гуру. Поэтому между ними нет противоречий. В мире вайшнавов не бывает конфликтов и желание иметь последователей. Потому что все вайшнавы являются гуру. Каждый вайшнав – это гуру по определению. Каждый гуру – это вайшнав. Если вы встречаете гуру не вайшнава, это не гуру. Гуру должен быть привязан к Кришне. Это главное его определение. Он может не уметь хорошо петь. Он может не знать какие-то множество наук физических. Он может даже не уметь читать и писать. Но он должен привязан, если он привязан к Кришне, если знает науку о Кришне, он гуру. Киба випра, киба няса, шудра кея иная, эй Кришна татва витая, эй гуру хая, сказал Господь читает. Ты можешь быть продвинутым саньяси, или випрой, ученым браманом, или необразованным шудрой. Если ты знаешь науку о Кришне, ты гуру. Итак, гуру, определение гуру, тот, кто говорит о Кришне, повторяет слова Кришны. Поэтому не бывает таких понятий, как гуру, например, математики, или гуру поварского искусства, или гуру других-то вопросов. То есть понятие гуру применяется только к ученической преемственности. Затем этим словом стали злоупотреблять, присваивать этот титул. Но буквально перевод слова гуру означает тяжелый, нагруженный знанием. Если мы слушаем гуру, искренне слушаем гуру, настроение духовного учителя, то мы не можем не следовать наставлениям. Потому что настроение ляжет тяжестью на сердце в этом случае. Почему? Потому что гуру не говорит один. А если он говорит один, независимо от Бога, это не гуру. Это обычный человек. Но если говорит гуру, то он говорит вместе со сверхдушой. То есть немедленно ученик получит подтверждение в собственное сердце, что он должен так делать. Он не может не делать то, что говорит. Кто это ему скажет? Скажет изнутри его совесть, сверхдуша. Поэтому после посвящения порог совести поднимается очень высоко у человека. В этом идея посвящения. Представить человека Богу. Дикша гуру представляет ученика Кришне. Представляет его. Вот это твой преданный. Тот преданный кто? Предан моему преданному. Вот таким образом Кришна обращает внимание. И что порог совести поднимается очень высоко. Ученик уже не может жить его. Совесть не позволяет. Если даже наступает, он сильно сожалеет. И желает исправляться, исправляться, исправляться. И так это называется самодисциплина. Гуру не ходит с палкой, не посматривает за учеником. Там есть Кришна, сверхдуша. И гуру говорит от имени сверхдуши. А сверхдуша подтверждает слова гуру, потому что это одно и то же. Поскольку мы не слышим сверхдушу в сердце, ложное эго сейчас покрыло, тогда сверхдуша проявляется внешним образом через гуру, его слова. И мы пытаемся слышать ушами через уши. То есть это практика шраван. И слушая постепенно, мы услышим, что то же самое, что говорит гуру, то же самое, что говорит Кришна Бхагавадгите, и то же самое говорит мое сердце. Разницы в этом никакого нет. Если человек достигает такого понимания, отношений с гуру, то он очень близок к совершенству. Он уже достиг сверхдуши, говорится. Ему остался последний шаг к личности Бога. То есть это уже высокое, высокий уровень, высокое развитие. И Ману – это династия. То есть они меняются, это как бы положение. С них начинается человеческая династия, человеческий род. Они дают начало жизни человеческому роду и также вкладывают знания. Существует Ману Самхита. Самхита означает закон, свод законов. Ману дает для людей. То есть это человеческое общество. Есть свод законов, которым должны следовать люди, общество людей. От ману. Вместе с рождением человека, Прабхупада говорит, как только вы покупаете конструктор игрушку в магазине, к нему прилагается инструкция. То же самое. То есть ману творит человеческий род и одновременно дает руководство. Ману самхи, да? Ну, есть произведение, оно сейчас оно даже опубликовано. Но Прабхупада предупреждал, что будьте осторожны с ману самхитой Веркали сейчас. Сейчас не время ее применять. Что там закон, как уголовный кодекс, собственно говоря. Изучают. Ну, то есть там за определенные поступки определенное наказание. И там очень страшное наказание. То есть для тех времен это было приемлемо, в другое время было. Сейчас, Прабхупада, если вы станете следовать ману самхите, вы станете млечками, то есть жестокими станете. Нельзя следовать буквально ману самхите, но она дает нам представление о человеческой цивилизации, такова она должна быть. Постепенно, когда цивилизация наша поднимется выше духовная, законы станут строже, но их никто не будет бояться, потому что никто не будет нарушать. Например, ведь не боятся люди честные полиции, а преступники боятся. То есть честному человеку это не сложно находиться рядом с полицейским или спросить у него, как пройти туда или сюда, или предъявить ему документы, чувствует от него защиту, это закон. Также ману самхита это был закон, который защищал честных граждан. Но негодяи очень боялись этих наказаний, потому что мир был другим. Сейчас, собственно говоря, негодяйство, грубо, вошло в природу людей в Веккали. Они рождаются уже с этими плохими качествами. Поэтому мана самхита не используется. Сначала нужно очистить, как бы дать хорошие примеры, хороших лидеров иметь в обществе, а затем постепенно вводятся законы, постепенно, очень безболезненно таким образом. То есть сначала должен быть лидер. Но если лидеры порочны, нельзя ману самхиту применять. Например, смертная казнь, она и есть ману самхите, она используется. Но в веккале это не решение вопроса, потому что законом могут манипулировать и поставлять посмертную казнь людей невиновных. В веккале бывает. Да, судьи порочные также. Не могут брать взятки, то есть, ну, известно сейчас, какое время. Поэтому единственный закон в веккале — это закон любви к Богу и к ближнему. То есть заметьте, что закон уже был до Иисуса. Ветхий Завет — это, собственно говоря, есть тот самый закон. За прелюбодеяние бьют камнями, работает в субботу, бьют камнями до смерти, это суровое очень были наказания. Сродни ману самхите. Очень жестко. И это считалось проявлением любви к Богу. То есть любите Бога, чтите закон Бога. Вот это и есть любовь к Богу, так понималось. Но Иисус принес другое представление любви к Богу. Совсем другое представление. То есть любишь Бога, то возлюби ближнего. То есть Запад вот этот акцент сделал на этом. И на самом деле в Бхагаватам говорится о том же космосе по-другому. Если вы поклоняетесь Богу в храме или как-то еще, личности Бога, но при этом не выражаете почтение и уважение к другим живым существам, вы напрасно теряете время, потому что сверхдуша, Бог находится в сердце каждого. То есть нужно еще распространить любовь на окружающих, на окружение. И про закон Иисус говорил так: кто из вас без греха, пусть первый бросит в него камень. Кто без греха? То есть научиться прощать еще. Любовь как прощение, как милосердие, как очищение. И он брал эту карму людей, и до сих пор, считается, Иисус принимает карму своих последователей. То есть они грешат и каются. То есть это его, собственно, миссия такая. Неблагодарная миссия. Но это его жертва для очищения. То есть он сделал невероятную вещь в смысле очищения мира от кармы. Потому что с большим грузом кармы, грехов, люди не смогут приблизиться к пониманию Бога, любви. Как он тоже проложил дорогу к дальнейшему развитию религии, духовного знания. Иисус, Мухаммед, другие пророки не служили, а единому Богу, единой цели на самом деле. И сейчас мы видим, что в конечном итоге распространяется любовь к Богу, которая подробно описана в учении Господа Читания. Теперь она уже подробно открывает, как наука, она распространяется широко. То, что было запрещено в мире Млечках, сейчас открывается как единственный способ спасения вообще души. Для Кали говорится, что для века Кали специально дается эта Хари Кришна Маха мантра. Это великая песня освобождения, которая не требует даже никаких строгих правил предписания вообще. Можете повторять в беседкам речи, говорится. Можете повторять в туалете ее. То есть не имеет никакого значения. В Китае нет буквы Р. Они не могут проговорить Хари Кришна мантру. Тут везде Р. Хари Кришна Рама кругом. Они Л говорят. Хари Лама. Им трудно. Их языке этого нет. Если им сосредоточиться, конечно, не могут через усилия произнести Р, но в речи им сложно. Они повторяют вот так, как бы искаженную мантру. И мантра действует, потому что Кришна — это личность. Он понимает, как бы, рождение человека, его обусловленность и прочие вещи. То есть вступаете немедленно в взаимоотношения с Богом, причем близкие, когда получаете мантру по цепи ученичества, особенно получает посвящение человека. Мантра действует в полную силу. Как жена Джона Леннона спросила Прабхупаду: но ведь мантра сама по себе духовна, зачем же еще посвящение? Мантра сама по себе духовна, зачем нам посвящение гуру, зачем инициатор принимает? Прабхупада сказал в этом случае, что если вы не получаете от гуру по себе преемственности, то мантра на самом деле не духовная, это просто будет материальный звук. Он тоже имеет определенное могущество, но он не раскроется полностью. То есть необходимо, чтобы человека представил чистый преданный, представитель Кришны, представил Кришне. Следующая преемственность, она для этого существует, для передачи знания. Иначе просто можно прочитать в шастрах, взять мантру и пойти куда угодно. Да. Но еще нужно прийти к Кришне. Теоретически это так, на самом деле, теоретически, что кто-то повторяет мантру даже без гуру, все равно придет к Кришне. Но через много жизней. То есть время требуется. Но если мы принимаем руководство уже осознающего Кришну человека, конечно, сразу время сильно сокращается. То есть получается мгновенно. Как удар молнии.
Когда?
Он все равно встретится к другому человеку. Все равно придет к гуру, и тогда получит знание. То есть в этой части Прабхупада он буквально мгновенно менял людей. Проповедью, киртанами, общением. Господь Читания просто, а если кого-то обнимал, то получал према-бхакти. Впадал в экстаз и терял сознание. К объятию Господа Читания. Вот таким образом распространял сознание Кришны. Вот. Но вообще эта наука передается среди царей, это царская наука. Эвам, парам, пара, праптам, имам, раджар, шайо, виду. То есть знали цари. Называют царям, поскольку они управляли миром. Для управления миром передавалось это духовное знание. Но в век Кали цари нет. Монархия упразднена. Демократия. Голос народа решающий голос. Каждый авторитетен сам по себе. В век Кали. Каждый сам себе царь, сам себе Бог, поэтому каждому, всем и каждому распространяется. От двери к двери, всем и каждому распространяется. Такой вот остается способ передачи знания. Вот. Поэтому учение Господа Читания сводится к тому, чтобы именно распространять Святое Имя повсюду. Говорить об этом людям, объяснять эту науку, привлекать их к чистому образу жизни. И так век Кали можно остановить или как. Сказал Иначария, что Прабхупада сломал хребет Кали-юги. Самый хребет основы Кали-юги. Это 4 регулирующих принципа он дал. Это основа распространения Кали-юги. Мизведения, интоксикации, законы секса, дармы-юги. Так распространяется. Еще там, где есть деньги, Кали действует. 5 место есть. Золото. Прабхупада сломал хребет Кали-юги. Когда его спросили, сколько у вас последователей, учеников Америки, он сказал, у нас здесь немногие примут. Если вы не богаты, вы не сможете купить бриллиант. Но стекляшки вы купите. Дешевый товар легко распространить. У нас дорогой товар. Мы требуем от учеников следования 4 регулирующим принципам. Но, говорит, тем не менее, у меня 10 тысяч учеников в Америке. Американцы, которые привыкли к образу жизни свободному, они принимали строгие ограничения. Почему? Потому что они удовлетворены этой жизнью материальной. И становятся хиппи, несчастными, из богатых семей, они уходят из дома. И пытаются найти смысл жизни. И смысл жизни быть счастливым. Они все это счастье, наркотики, где-то в свободной жизни, в свободной любви, но не наркотики, в конце концов, они встречают Кришну и все. Все, они принимают все регулирующие принципы, оставляют все эту незаконную деятельность. Становятся преданными. Говорится, что на темном фоне Кали-юги вот, яркость сознания Кришны усиливается много-много крат. Чем ниже человек падает, тем более резко он чувствует эту разницу духовную и материальную, как возвращается к духовной жизни. Такой контраст Кали-юги. Представьте, сколько сейчас насилия, сколько убийств, сколько воровства, сколько беззакония. И на этом фоне вы встречаете человека, который живет чистой жизнью. Первое впечатление людей – ты белая ворона. Потом говорят, нет, ты просто дурак. Ты так не выживешь. Нельзя так жить, ты живешь с волками. То есть это просто шокирует. Таких особенно близких людей в себе. Не говорю, начальство на работе, понятно, шокируется тоже. Все шокируются, но близкие семья особенно шокируются. Потому что даже в семье в семью, внутрь семьи проникла греховная деятельность. Мясо проникло туда, водка проникла туда, зрелище какие-то проникли. Прямо в семью, как должно быть на чистой ячейке общества. Семья должна представлять чистоту, что там воспитывается новое поколение, это лучшие условия для человека создаются там. Даже в семью проникают все четыре запрета. Две кали, порабатывать людей. Поэтому шок в семье, шок на работе, как жить дальше с этим человеком, что будет с ним, с его семьей, будет ли он работать и так далее, зарабатывать деньги, беспокоиться на это. Будет ли он зарабатывать деньги? Главное. Беспокойство. Когда век кали хотел распространиться во времена Махараджи Парикшита, он не смог. Не было места для жизни века кали. И тогда он просил у Парикшита прибежища, у царя, который препятствовал его развитию. Я твой подданный тоже, сказал. Поэтому выдели мне место для жизни, позаботься обо мне. Но хорошо, Парикшита, хорошо, вот тебе четыре места, где ты можешь жить. Бойни, и бывает животное, можешь жить там. Да? Можешь отнимать разум людей. Да. Незаконный секс, там все люди осквернятся твоими желаниями, твоим влиянием. Там, где принимают интоксикации, туда проникают, там ты крадешь разум людей. Там, где играют в азартные игры, там лишаются разум людей тоже. Это твое место, там ты можешь забирать разум людей. Это была хитрость Прабхупады. Это была тактика кшатрия. Потому что Кали был разумен и сказал, ты же прекрасно знаешь, царь, что таких мест на планете нет. То есть ты мне не дал ничего. Представьте, не было такого места на планете, Земля, где бы люди убивали животных, принимали токсикации, занимались законным сексом, взяли базарные игры. И тогда говоришь, что хорошо, Кали. Хорошо, там есть золото, может быть, это вещи. Золото тоже может быть разум человека. Первое, что сделал Век Кали, вошел в золотую корону Махараджи Парикшита. Он знал, что пока будет такой царь, он сможет распространяться. Первым он пытался повлиять на Парикшита. Ему удалось это падение Века Кали, он обидел брамана Махараджи Парикшита. И сын брамана этого проклятого вот, Махараджа Парикшита умер через 7 дней. Таким образом, царь ушел с планеты. Он понял, что такова воля Господа, Век Кали должен прийти 10 раз. Вот он теперь разворачивается, набирает силу к ужасу святых и к радости безбожников. Столько чувственных наслаждений, столько возможностей в этот век. Делай, что хочешь, вообще такое были бы деньги, и все. Такое время. Но на 10 тысяч лет он будет остановлен, начиная с 500 лет назад, 3 года Господа читания, Век Кали будет остановлен на 10 тысяч лет просвета. Интересно, что это совпадает с христианскими писаниями, предсказания. Там тоже говорится, что сатана будет остановлен на 10 тысяч лет. Такая рассказка дается. Там, правда, не точно не указывается время, когда это будет. Но в истории Люцифера описывается, как он завоевал планету, с чего он начал вообще. Он заставил людей думать о самих себе. Вот. Он дал им зеркало. Знаете, да, что если человек живет как брамачарий или как саньяси, он не должен смотреть в зеркало. Все зеркала снимаются. Но в Исконе мы так уж строго не сделали, сколько мы проповедуем по западном мире и кругом зеркала. Мы не так фанатичны в этом плане. Но вообще правило такое есть, что брамачари, у него есть вот такое зеркальце маленькое, чтобы ставить тилок. И все. Да, все. Есть история об одном брамачаре. Брамачари не женатый, монах, он живет там в храме. Об одном брамачаре история есть. Он поселился в Ашраме, стал жить, служить духовному учителю. И так и не женился, он забыл об этом просто. Не было никаких желаний. Не было. Ну и время шло, он так и служит, и тут носит хворост из лесу для яги, совершается яги ежедневные, он все делает необходимое. И однажды он с вязанку дров с плеча сбрасывал, и его волос шить зацепился и оторвался. И он посмотрел на вязанку, на этот клочок волос. И он увидел, что волосы вот, седые. Он даже не заметил, как он состарился. Никогда не видел себя. Это брахмачари настоящий. И чтобы брахмачарию остановить, то есть вот вражда начинается с того, когда остановится брахмачария в обществе. Институт безбрачия. То есть 4 ашрама существуют, и 3 ашрама живут вне брака. Только один ашрам имеет людей. Остальные без общения. Брахмачари ученик не общается, еще не должен жениться и общаться с женщинами. Потом в семье он общается, потом после 50 лет отшельничества он уже не общается, и в конце саньяса тоже не общается. И Люцифер, если есть легенда об этом, то есть вот этот вот сатана, который этот падший ангел, есть легенда о нем в писаниях христианских. Я не знаю, есть ли где-то в ведах об этом информации, говорят, есть. Он дал человеку зеркало, и человек начал любоваться собой. Вот с этого начинается медитация, отвлечение от Бога. Отвлечение от Бога. Пропада объяснил однажды на одном примере это. Когда он гулял с учениками, это был берег моря, может быть, был Джаганнатх Пури. Он каждое утро гулял с учениками. Каждая утренняя прогулка, она была необычной тем, что Прабхупада что-то говорил необычное. То есть отвечал на вопросы. Как правило, ученики представляли какую-то материальную точку зрения, а Прабхупада развивал ее. Скажем, от лица ученых говорили, от лица философа какого-то материалиста. А Прабхупада развивал, давал физическую точку зрения. И были интересные беседы, они записывались на магнитофон с полным вниманием, это было интересно. И в то время один юноша присоединился к Прабхупаде. Ну, он юноша был совсем молодым. И он тоже ходил на утреннюю прогулку. Но утром у океана было много солнечных крабов. Бегают, прячутся в эти норы. Этот молодой человек, солнечный краб. Солнечный краб. Что они бегают по солнцу? И он бегал иногда смотреть, бегал с этим крабами, смотреть их норы, там снова Прабхупада, снова за крабами. Прабхупада в этот момент отметил, сказал, вот с этого начинается деградация, отвлечение. Это очень просто. Просто отвлекается внимание. Ничего греховного человек не делает, просто внимание отвлекается. А потом становится привычкой, а потом задвинется. И вот сначала есть зеркало. Потом останется привычка, потребность, и попробуйте жить без зеркала. Смотритесь, вот в гостиницу водите, где нет зеркала, скажите, что за гостиница, без зеркала. Главного-то нет. Я должен видеть себя. Самое важное, как я могу выйти на улицу, не видеть себя. Не имитировать на себя. Ну, поскольку там ашра, там нет зеркала, тоже все растеряются. Помните историю о том, как вот эти высотные здания в Америке, небоскребы. Там сотни этажей, очень высоко, и лифты. И лифты там минут 5 нужно, 7, ну долго добираться. И люди жалуются, что так долго лезут лифт. И как решили эту проблему, знаете, да? Зеркала повесили, все жалобы прекратили. Если мы идем где-то в центре города, всегда эти витрины, зеркала, отражающие всегда эти эффекты, да, мол, чтобы человек всегда видел себя. Постоянно медитирует на себя. Постоянно. Это стало его уже природой, сутью, привычкой. И на этом отвлечении строится вся материальная культура. Берете зеркала, вы увидите, многие вещи покажутся глупостью. Ну, как сказать? В Индии это можно увидеть. Вы видели иногда на корове седло? Если увидите, сразу удивитесь, правда? Вот в Индии иногда такая реклама. И тогда мы с вами пошел пешком от Катманду, это нужно идти до Кали-Гандхати. Это очень труднодоступное место Гималая. И там Кали-Гандхати, шилограмма Шивы, они ходят туда, божественные камешки. И они поднимались там, где уже лед, и видели людей, которые ходят босиком по снегу. Они не обуваются вообще, там живут в горах. Но они были в кроссовках, там они были уже куртки, шапки. Поднимались туда, там неделя где-то вверх. Думали, что не дойдут. И там они нашли гостиницу. он показывал на слайды, мы были поражены. Там написано было «отель». Это была просто деревянная доска какая-то прибитая, оторванная. Там было выцарапано «отель». Там, конечно, не было ни этого ресепшена, не было там квитанций никаких, не было оплаты. Это было просто вот такое прибитое. Ну, какая-то вот убежище, ну, мало ли там что, лавина какая-то, или снег, или буря, вот туда, вот этот отель. И там топчат деревянный, ничего вообще. Низкий потолок, и они в темноте, больше некуда было вообще. Они забились в этот отель, и легли спать в спальных мешках. Ни печки, ну, может, там печка была, ну, не знаю, уснули. На утро просыпаются, и сон к потолку. А потолок, вот, может быть, руку протянуть полторы. И у этого отеля на потолке, значит, прибита в отеле кошка дохлая. Это чтобы злых духов угонять. Это называется отель. Ну так, все есть для того, чтобы человека никто не беспокоил. Духи не зайдут туда. Доски где-то есть, крыша есть, название есть, отель, заходи. Отель. Такая реклама. Он снял отель, чтобы показать такие отели там, высоко в горах. Но на самом деле, если сказать честно, тот отель был чище, чем эти пятизвездочные отели. Потому что в этих пятизвездочных отелях все четыре принципа нарушаются. Но мы верим, потому что там кругом зеркала. Там блеск. Нам кажется, зеркало просто стекло протереть. Она отражает все. Нас впечатляет. Поэтому Кришна в Гите говорит такую вещь. Я блеск все светящиеся предметы. Привлекательно. Сначала таких зеркал не было, даже их изобрели позже. Полировали металл или камень. То есть зеркало было очень-очень дорогое. То есть цари могли только пользоваться зеркалами, потому что, представьте, полировать металл, это было в то время очень дорого. Или литу камень надо полировать. Тем более, драгоценные камни, такие были, хрусталь и прочее. Это были зеркала очень дорогие. Царские семьи использовали. Обычно люди пользуются чашкой с водой. Так вы должны наклониться, вы не можете поднять. Наклоняетесь. У вас кожа отвисается, и там такое лицо пухает. Если себя толком не знаете, не видите, как это будет. Или в колонию смотреть.
Можно.
Сразу прячешься. Мгновенно. Как только если зеркало увидите, сразу начинаете как-то так со стороны. Вы не такой уж. Как при фотоаппарате. Фотоаппарат вести сразу раз, изменились, тут же спрятали. Так что зеркало, оно заставляет человека быть искусственным. Но я не говорю, что женщина должна прекратить смотреть в зеркало. Это невозможно. Сейчас это не требуется. Мы должны думать о Кришне стараться. Но преданно делают так. Там, где зеркало, прямо в зеркало приклеивают маленькое изображение Кришны тут же. Посмотрите в зеркало и видите Кришну так. А? Чтобы не забывать. Потому что часто зеркало смотрится. Часто там можно изображение Кришны небольшое или шлоку из Бхагавадгиты. Напоминание о том, на зеркале это очень хорошо иметь. Не это дело, да. Так, нейтрализуется это. Вы должны помнить, что я не тело, я душа. Я не тело. Тело временно, а душа вечна. Я не тело. Я вечная душа. Напоминание. И поэтому, в конце концов, тело вас не будет вообще беспокоить. Это очень важно для старости. Молодость это еще тело привлекательно, а позже оно утратит привлекательность. Это важно, чтобы не погрузиться вот в эту вот зависть, вот это вот брюзжание. Почему они брюзжают? Потому что они молодым завидуют. Старик должен быть добрым, мудрым, открытым, счастливым, привлекательным. Внутренне так. Разрезают здесь под волосами кожу и тянут. Там под кожей всякие еще есть подмышечные, подкожные мышцы, эти лицевые, если возможно, они научились ими манипулировать и так тягиваются, подвязывают, там, завязывают
хирурги.
Классические хирурги. Откуда я знаю? А может, изучались в анатомии человека. 26 лицевых мышц. 26 лицевых, на лице 26 мышц. Такие тонкости. Там улыбка, там все любая мимика, там столько всего. Они работают. Такая связка есть. Мышц подкожных. Потому что то есть в коже они, вот в коже эти штуки могут быть. Вот эти пластические операции все на этом уровне делают. А уже под кожей вот эти вот мышцы главные, это, собственно, жевательная и височная. И вот эти вот вокруг глаз, и все, больше там нет. Всего несколько. Сейчас еще господствует.
Он еще как?
Да, да, да. Он еще не скован полностью.
А как же вы такого?
Иначе не было такой деградации страшной. Он еще очень как бы много имеет арсенала привлекательного. То есть люди постепенно будут чувствовать прощение к этим вещам, зрелищам, пустому времяпровождению, а пока они к этому чувствуют привлекательность, на них действует энергия Люцифера. Он именно так, потому что само зло не делает никакого.
А если люди отходятся от этого?
Он проигрывает. Именно да. То есть сам по себе он зла никакого не делает. Сам по себе. Вот. Есть притча об одном человеке, который молился Богу так истово, что но он отвинял, ругал сатану. Что все это из-за сатаны, прости все мои грехи, это вот сатана, 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 сатана. И так искренне молился, что сатана явился перед ним. Он сказал, почему ты так меня критикуешь? За что? Я ничего плохого не делал никогда. Да как? Ты из чадья ада, все знают. Ты причина всех несчастий, всех этих бед, всех этих мраков. Он говорит, посмотри внимательно, я ничего не делаю, все делают люди. Он говорит, вот видишь, пасется баран. Баран там пасется на такой вот веревке, на колышке. Колышек прибили, баран пасется, хозяйушки. Что я, говорит, такого сделаю? Только колышек расшатаю. Он подошел к пальцу, расшатал колышек. Баран дернулся раз, два и пошел. Оторвался от колышка. Пошел домой, конечно же. Там большой дом богатый был, оказывается. Хозяйка там, муж на работе где-то богатый. И там в прихожей зеркало фамильное. Подаренное этой, значит, хозяйке еще отцом на день свадьбы. Баран посмотрел в зеркало, увидел там другого барана. Думал, что он тут делает? Он отзвонился вообще. Разогнался. Бабах, рогай! Разбил зеркало. Хозяйка в шоке, фамильное зеркало, подарено отцом на свадьбу, реликвия. Какой-то баран несчастный, разбил ее. Зарежьте этого барана на мясо. Зарезали барана. Пришел хозяин барана. Где баран? Зарезали. Как? Моего племенного бойцовского барана, я с ним все турниры выиграл вообще. Этот баран был самый сильный на свете. Из-за какого-то зеркала барана убивает? Уходи из дома вообще. Несчастная женщина вернулась к отцу и сказала, мне выгнал муж. За что? Из-за барана? Из-за барана выгнал муж? Война! И все, там уже стреляют, уже бьют друг друга. Да что это такое? Только колышек расшатал. Так, садитесь сюда.
Уже
готовы? Путешествовать?
Да потом я их выложу просто.
А
мы на файлообменник выходим. Файлообменник. Ты мне просто напиши, чтобы у меня был твой email. Простовое письмо.
Это ваша
карта?
Нет. Можно
нам
тоже
с вами? Фотографии, да? Антикопия.
Понятно.
Вы можете, а вот
болезнь. Это разрыв деятельности, не могу работать. Или поссорился с кем-то, я чувствую это опустошение, это страдание. Это все или нет, если же? Это ее арсенал. Как бы напоминание о смерти. Но сама смерть — это полный разрыв. Ненавидно.
Сейчас я приходит.